Барышников, в Москве 17:07, в эфире программа «Время свободы». Умер любимый всеми артист Олег Янковский. Парламент Молдавии не смог избрать президента из-за бойкота оппозиции. Уходит в отставку спикер британского парламента. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня стало известно, что выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский скончался в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу, 22 мая, на Новодевичьем кладбище. Прощение пройдет в здании театра «Линком», где Янковский проработал более 35 лет, рассказывает Марина Тимашева.
Олег Янковский пришел в Ленком в 1973 году и за все эти годы сыграл здесь всего 12 ролей. Возможно, поэтому актриса Ленкома Валентина Дугина, которая знает Олега Ивановича с первого дня его работы в театре, считает, что он в первую очередь киноактер.
Он был киношный актер. Кино просто гениален. И он не зря его Тарковский снимал, потому что у него были потрясающие глаза, что видно в кино, а в театре не очень. В театре таких вот гениальных просто, знаете, ролей не было. Он был актер номер один, что говорить.
Последняя работа Янковского в Ленкоме – это «Жвакин» в «Женитьбе» Гоголя. Тот самый жених, которому отказали 17 невест. Характерная роль вроде бы совершенно не годилась для первого любовника труппы. Но презренного смешного Жвакина в исполнении Янковского было так жаль, что роль второго плана выдвинулась на первый. Олег Иванович продолжал играть в этом спектакле, уже зная, что тяжко болен. Знали об этом и все. Понимали, что дни Янковского сочтены, но это нисколько не смягчило удара, говорит Олег Басилашвили.
Это вещь страшная, меня просто убило. Я знал, что Олег болен, но надеялся на что-то. Олег Иванович Янковский – это был замечательный человек, прежде всего. Это был человек, который любил свою страну, любил свой народ. И был подлинным, на мой взгляд, демократом, который отстаивал нормальные человеческие взгляды на развитие нашей страны. И вот это сочетание человеческих качеств, гражданских качеств, с его большим талантом, выдающегося артиста, с его внешностью подлинного настоящего мужчины, красавца, и сделали его тем самым Олегом Янковским, в котором была влюблена вся страна, да или не только наша. Я вспоминаю в основном кино роли, потому что в театре я его мало видел, ибо мы живем в разных городах. Ну вот, например, «Полеты во сне и наяву». Это точный портрет человека 60-х годов, талантливого, интересного, который не может найти применение своим силам и не может вписаться в существующий в стране образ жизни. Замечательная работа. Или вот недавно я увидел фильм по названию «Любовник». Он играет человека, который узнал после смерти своей жены, что она ему, оказывается, изменяла всю их совместную жизнь. Вот сыграть так человека, постепенно сходящего с ума, не может ни один актер на свете. Ибо это подлинное проживание человеческой жизни. Работа Олега в кино вызывала у меня всегда жуткую зависть. А если вспомнить фильм «Ностальгия», человек, который доносит эту свечку до конца, как это сделано, какими способами человеческими, я понять тоже не могу. И я думаю, что он ушел так рано от нас, Олег. Потому что каждую свою роль он вкладывал часть самого себя. Не только души, но и тела. И спасибо ему за это. Мне очень жаль, что вот так судьба распорядилась, что я не был близким его товарищем, близким его другом. А мне так бы хотелось услышать его совет, поучиться у него, быть рядом с ним. Потому что общение с такими людьми, которых видишь не только на экране и на сцене, но и в жизни, превращает тебя несколько в иного человека. Но то, что Олег Янковский ушел из жизни, это страшная трагедия для нашего театрального и киноискусства.
Слово Армену Джигарханяну.
Он действительно был великим артистом, и очень грустно. Мы сегодня репетицию начали с этого, что мы молча постояли и подумали о нем. Михоев сказал по поводу одной смерти. Я с этой смертью не согласен. Я много с ним общался, давно с ним общался. Он еще только приехал в Москву, я снимался с ним в кино, потом в театре жизнь нас свела. Мы даже были конкурентами, мы играли вдвоем одну роль «Варвар и еретик». А в театре человек очень обнажается, обнаруживается. Очень жалко, что его нет. Он был большой артист, высокий профессионал. У меня не идет слова, потому что все время я вижу его, представляю и так далее, и так далее. Много разного. Он был великий артист, вот и все. Прежде всего и на всю оставшуюся жизнь нашу. А все остальное это так, гарнир.
Ректор школы-студии Московского художественного театра Анатолий Смелянский.
Олег Янковский, конечно, ожидалось, последние месяцы говорилось, но всегда, как убийца из угла, это все настигает. Ну, я не буду говорить, какой он замечательный артист, какой вообще редкой породы человек. Я думаю, конечно, о его судьбе, о судьбе Ленкома, театр, который как бы разрушается удар за ударом. Вообще эта судьба, вот у нас это называют сейчас репертуарный театр, но это не репертуарный театр в американском смысле, это наш русский театр. И когда он живет так много лет и так успешно, конечно, наступает момент, когда начинает уходить корифеи, те, на ком этот театр был основан. Так было и в художественном театре, так в любом долго существующем театре, и содрогается все тело этого театра. Конечно, это страшно представить один за другим уход крупнейших артистов этого театра. Память светлая Олегу и, конечно, пожелание Ленкому выстоять и после этого удара. И именно выстоять, потому что, ну, это вот обратная сторона русской театральной системы. Когда умирает крупный артист в Америке, он умирает сам по себе. А здесь с крупным артистом уходит какая-то часть театра русского, вот этого образа русского театра. Вот что я хочу сказать в связи с этой горестной новостью про Олега Янковского.
Олега Янковского уже нет с нами, но мы увидим его еще в новых ролях. Скоро в прокат выйдет фильм Сергея Соловьева «Анна Каренина». Олег Янковский сыграл Каренина. В программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля представлена новая картина Павла Лунгина «Царь». Олег Янковский, митрополит Филипп. В октябре фильм, возможно, выйдет на российские экраны. Для большинства людей Олег Янковский действительно киноактер. Генрих Шварцкопф в фильме «Щит и меч», Джек Степлтон в «Собаке Баскервилле» и Кондратий Рылеев в «Звезде пленительного счастья», конечно, «Волшебник из обыкновенного чуда», Андрей Горчаков в «Ностальгии» и Сергей Макаров из «Полетов во сне и наяву». Режиссер этого фильма Роман Балаян 2 года назад снова снял Олега Янковского в картине «Райские птицы». Его герой умел летать. Он был внутренне свободен, благороден, талантлив, любим, как сам Олег Иванович. Все помнят, при каких обстоятельствах велел нам улыбаться барон Мюнхгаузен Олега Янковского. Но сегодня мы его не послушаем. Улыбаться не получается. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу, 22 мая, на Новодевичьем кладбище. Прощение пройдет в здании театра «Ленком», где Янковский проработал более 35 лет. Не менее 97 человек погибли в авиакатастрофе на острове Ява. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные члены их семей. Госдума приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Московский городской суд снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Госдума ратифицировала 6 из 9 обязательных статей Европейской социальной хартии, подписанной Россией в 2000 году. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны. Кандидата от правящей партии коммунистов, премьер-министра Зинаиды Гречаной, не хватило 1 голоса. Депутаты от оппозиции бойкотируют выборы. В Афганистане в окрестностях Кабула жертвами взрыва стали 2 американца. Военнослужащий и гражданский специалист. По информации американского командования, машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Темы сегодняшнего выпуска: Владимир Вертеп, австрийский писатель из Ленинграда, русские книги на Пражской ярмарке и международный фестиваль поэзии в Боснии. Таковы основные темы сегодняшнего радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте в 9 вечера по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, одна из главных политических тем на постсоветском пространстве. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны. Кандидату от правящей партии Зинаиде Гричаной не хватило всего одного голоса. Депутаты от оппозиции бойкотировали сегодняшние выборы. Ситуацию в Молдавии мой коллега Андрей Шарый попросил прокомментировать корреспондента «Радио Свобода» в Кишиневе Ирину Северин.
Коммунистам не хватило одного голоса, как об этом и говорилось ранее. То есть коммунисты располагают 60 местами в парламенте, в то время как для избрания президента страны им необходим 61 голос. Оппозиция отказалась принимать участие в голосовании, мотивируя это тем, что парламент нелегитимен, выборы были сфальсифицированы.
Раздавались голоса о том, что депутаты и представители коммунистической партии работают с депутатами от оппозиционных партий, и велика вероятность, как говорили некоторые эксперты, что кто-то из депутатов оппозиции может проголосовать за коммунистического президента.
Да, такая информация была. Даже вот советник президента Марк Ткачук говорил, что у него больше, чем один золотой голос. Однако на практике это не подтвердилось. Депутаты от оппозиции выразили консолидированную позицию не участвовать в избрании президента и накануне голосования покинули зал. То есть они не участвовали даже в процедуре.
А голосование открытое или закрытое?
Голосование открытое.
Таким образом, если бы кто-то из депутатов оппозиции, предположим, решил бы голосовать, то это все было бы на глазах у всей страны?
Да, то есть это оппозиция и избиратели оппозиции, в общем-то, расценили бы как акт предательства.
Когда, согласно Конституции, следующий этап голосования?
Вторая попытка избрать президента намечена на специальное заседание 28 мая, как об этом заявил президент.
Что может измениться за эту неделю? Что говорят обозреватели в Кишиневе? Есть шанс, что коммунисты найдут этот золотой голос?
Похоже, что они все-таки не найдут этот голос. И есть даже основания полагать, что они заинтересованы в досрочных выборах, так как они могут набрать больше голосов и в дальнейшем не будут зависеть от оппозиции.
Можно предположить, что наиболее вероятным исходом этого политического процесса будут досрочные выборы в Молдавии?
Похоже на это.
Ситуацию в Молдавии комментировала наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин. Вопрос ей задавал мой коллега Андрей Шар. Еще раз напомню, что на сегодняшнем заседании парламент Молдавии не смог избрать президента страны. Кандидата от правящей партии не хватило всего одного голоса. В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 20 мая, адвокату-правозащитнику Станиславу Маркелову, который был убит в центре Москвы 19 января этого года, исполнилось бы 35 лет. Сегодня в Доме журналистов проходит вечер памяти Маркелова. Собираются его друзья и коллеги, все, кто знал и помнит адвоката. Обозреватель «Новых известий» Зоя Светова, которая лично была знакома со Станиславом Маркеловым и не раз брала у него интервью, отвечает на вопросы, какова судьба таких дел, какие вел Маркелов, и не забыло ли российское общество это громкое убийство.
Очень сильно ощущается нехватка Стаса Маркелова как адвоката, поскольку дела судебные продолжаются, очень много таких громких резонансных дел, где он как адвокат был бы очень нужен. Общество, если мы говорим о российском обществе, конечно, о нем забыло, потому что каждый живет своей жизнью. Я думаю, что не забыли о нем друзья, не забыли о нем правозащитники. Журналистам нам очень не хватает его как эксперта, потому что я очень много пишу на судебные темы, на правовые темы. Каждый раз рука тянется к телефону, я в записной книжке натыкаюсь на телефон Стаса, потому что я знаю, что он бы обязательно дал комментарий. Он был готов дать комментарий на любую тему. Это всегда был серьезный, продуманный комментарий, смелый комментарий. Вот таких комментариев очень сильно не хватает, потому что адвокаты, естественно, стали более осторожными. Вообще российское общество с каждым таким убийством становится осторожным. Понимаете, сейчас ведь, когда мы пишем статьи на любую тему, даже вот, например, я сейчас пишу статью о кризисе в медицине, но даже врачи просят не называть их фамилию. нет. Никто. Милиционеры, когда мы пишем о милиционерах, пусть не называют их фамилии. Но Стас Маркелов никогда этого не делал. Он всегда называл свою фамилию, всегда был готов прокомментировать то или иное дело. Стас Маркелов защищал Алексея Олесинова, это антифашиста, которого обвинили в хулиганской деятельности и дали ему год лишения свободы, хотя он абсолютно не виноват. Прокурор просил 5 лет, ему, слава богу, дали год. Этого человека как раз и защищал Стас Маркелов незадолго до своей гибели. И потом его дело стал вести Михаил Трепашкин. Дело Буданова сейчас вообще заглохло, им никто сейчас не занимается. Я знаю, что родственники Эльзы Кунгаевой, они хотели взять какого-то норвежского адвоката, чтобы он представлял их интересы в этом деле. Но это дело зашло в тупик, потому что нужна была энергия Стаса Маркелова, чтобы это дело продолжать, вы понимаете? Дело абсолютно зашло в тупик. Буданов отпущен условно-досрочно, он где-то живет. Да, в Чечне заявляют, что там они нашли еще какие-то его новые преступления, но он... Нужна же энергия Маркелова, который бы дальше развивал бы это дело, да, вел бы, представлял бы интересы в суде родственников потерпевших. Таких адвокатов в России очень мало, которые этим занимаются, практически нет. Все эти дела настолько опасны, как правило, он же представлял очень много интересов потерпевших. Это самые неблагодарные категории дел для адвокатов. Всегда, как говорил вот мне на похоронах Стаса, его дядя, который... бывший судья, он мне сказал, ну, Стас, он представлял интересы потерпевших. Это самая неблагодарная категория дел, потому что всегда есть лица, от которых эти потерпевшие пострадали. И они, конечно, заинтересованы в том, чтобы права потерпевших никто не защищал. То есть всегда можно ожидать мести со стороны этих лиц. И, конечно, адвокат находится под ударом.
Обозреватель «Новых известий» Зоя Светова, памяти Станислава Маркеловой и о судьбе тех дел, которые вел убитый адвокат-правозащитник. Московское время 17:23. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Уже в ближайшие годы американские автопроизводители должны совершить революционный рывок в производстве энергосберегающих автомобилей. Президент Обама обнародовал беспрецедентную программу, которая предусматривает, по сути, принудительный и дорогостоящий переход автомобильной промышленности на выпуск автомобилей, расходующих меньше топлива и выбрасывающих меньше парниковых газов, рассказывает Алан Давыдов.
Новая программа предусматривает единые федеральные стандарты регулирования как экономии горючего, так и автомобильных выхлопов. Свои подписи под ней поставили руководители. Водители 10 компаний, производящих автомобили в США, и профсоюза автомобилестроителей. Согласно этому документу, с 2012 по 2016 годы американские автопроизводители должны снизить среднее потребление горючего, выпускаемыми автомобилями, до 6,6 литра на каждые 100 километров пробега. Ожидается, что это обернется экономией 1,8 миллиарда баррелей нефти. Выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся на 900 миллионов тонн. Президент Обама подчеркнул, что осуществление этих идей принесет самую разнообразную пользу. Для потребителей она будет хороша экономией личных сбережений, сохранением выбора при покупке машины и возможностью дышать более чистым воздухом. Американская экономика выиграет от ясных единых нормативов и развития новаторских технологий. Всей стране будет выгодно ослабление энергетической зависимости от импортной нефти. Осуществление программы поможет сплотить бизнес, профсоюзы, исполнительную власть и природоохранные организации. Насколько реалистичным выглядит этот план? Какие препятствия могут встать на его пути? С таким вопросом я обратился к Дэвиду Хардгену, профессору университета штата Северная Каролина в городе Шарлотт. Прежде уже существовали планы значительного сокращения потребления топлива и снижения выхлопа. Новый план представляет их ускоренный вариант. Он вполне может доказать свою жизнеспособность, если автопроизводители и правительство будут сотрудничать. А сейчас такое сотрудничество более чем вероятно, поскольку правительство помогает американским автопроизводителям избежать банкротства. Большим препятствием может стать отношение самих потребителей. Люди продолжают любить большие автомобили, поскольку те дают пассажирам дополнительные преимущества безопасности и удобства. Попытки сбывать малогабаритные автомобили тем, кто не совершает дальние поездки или ездит по городу в одиночку, будут встречать сопротивление. Придется применять ценовые стимулы и смириться с некоторым снижением прибыли, потому что самые высокие показатели прибыли компаниям обеспечивает продажа больших автомобилей. Можно ли сейчас оценить, насколько новая стратегия Обамы удорожает производство автомобилей? Насколько мне известно, соответствие больших внедорожников новым ужесточенным стандартам экономии горючего и выхлопа может повысить их стоимость не менее чем на 1500 тысячи долларов. Малогабаритные автомобили, скорее всего, будут поначалу обходиться дешевле, но по мере ужесточения стандартов выбросов для этой категории автомобилей цены станут повышаться и на них. На многочисленные предупреждения о том, что установка на создание энергосберегающих автомобилей приведет к значительному повышению цен на них, представители Белого дома отвечают, что с течением времени, по прошествии 3-5 лет, американцы выиграют на экономии горючего.
Рассказывал Алан Давыдов. В атмосфере завуалированной напряженности закончились вашингтонские переговоры и встречи премьер-министра Израиля. В результате его переговоров с президентом США и законодателями стало очевидным давление Соединенных Штатов на израильское руководство с целью согласиться на создание палестинского государства и неочевидным ответ на предупреждение Израиля о растущей иранской угрозе. Слово Яну Ронову.
Премьер-министр Израиля подвергся в Вашингтоне сильному давлению по вопросу о еврейских поселениях на территориях западного берега реки Иордан. Прекратить строительство поселений призвали Израиль и президент Барак Обама, и госсекретарь Хиллари Клинтон, и председатель Сенатского комитета по иностранным делам Джон Керри. В последний день своего трехдневного визита в Вашингтон премьер-министр Израиля встретился с американскими законодателями, в частности со спикером Конгресса Нэнси Пелоси, с членами Сенатского комитета по иностранным делам, с министром обороны Соединенных Штатов Робертом Гейтсом. Судя по высказываниям участников, стороны достигли взаимопонимания по целому ряду вопросов. Глава комитета по иностранным делам сенатор Джон Керри сказал, что вселяют надежду на прогресс в решении ближневосточной проблемы некоторые высказывания премьер-министра Израиля. Важным вопросом на совещании израильского премьер-министра и с президентом Соединенных Штатов, и затем с госсекретарем, и со спикером Конгресса, и с сенаторами был Иран с его ядерной программой, арсеналом баллистических ракет и угрозами в адрес Израиля. По мнению президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикермана, о результатах визита премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон можно будет судить по тому, что скажет президент Обама в Каире. На мой взгляд, Израиль и Соединенные Штаты, а также большинство арабских стран сходятся во мнении относительно трех вещей. Во-первых, надо как-то остановить Иран и в его стремлении к ядерному оружию, и в его поддержке террористических организаций Хамас и Хизбалла. Во-вторых, очень важно продолжать израильско-палестинский процесс мирных переговоров. И в-третьих, палестинцы сами не готовы еще к созданию своего государства. Поскольку по этим трем пунктам нет особых разногласий между Америкой, Израилем и арабскими союзниками Соединенных Штатов, может быть выработана некая формула согласованных действий, чтобы мирный процесс на Ближнем Востоке вывел стороны к решению вопроса о том, что делать с Ираном. Во время совместной с премьер-министром Израиля пресс-конференции президент Обама сказал, что Соединенные Штаты не намерены вести переговоры с Ираном о его ядерной программе бесконечно, дабы не возникла ситуация, при которой Иран успеет создать ядерное оружие. Соединенные Штаты, по словам Обамы, не исключают принятие против Ирана более строгих международных санкций.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир», аналитический радиожурнал. Тема сегодня – будущие альтернативные источники энергии. Продолжение темы – почему в Голландии осуждают отношения к геям в России, кризис и общество, опыт успеха в период экономического спада и в разделе «Наука» к 120-летию со дня рождения зоопсихолога Надежды Ладыгиной-Коц. Таковы основные темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу, 22 мая, на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в здании театра «Линком», где Янковский проработал более 35 лет. Выдающийся российский актер, народный артист СССР, скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. У него было онкологическое заболевание. Не менее 97 человек погибли в авиакатастрофе на острове Ява в Индонезии. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные и члены их семей. Госдума приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты заработной платы. Госдума ратифицировала 6 из 9 обязательных статей Европейской социальной хартии, подписанной Россией в 2000 году. Парламент Молдавии не смог избрать президента страны. Кандидата от правящей партии коммунистов премьер-министру Зинаиде Гречаной не хватило всего одного голоса. Депутаты от оппозиции бойкотировали выборы. Вице-президент США Джо Байден побывал сегодня в Сербии в рамках трехдневной поездки по Балканам. На переговорах в Белграде обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Косово. В Афганистане в окрестностях Кабула жертвами взрыва стали два американца. Военнослужащий и гражданский специалист. По информации американского командования, машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Власти Мьянмы объявили, что новый процесс по делу лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, будет частично открытым. В Иране Совет Стражей, высший орган конституционного надзора, утвердил 4 кандидатов на пост президента. Выборы назначены на 12 июня. И еще одна сегодняшняя тема. Московский городской дум сегодня снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на несколько решений Хамовнического суда Москвы, который сейчас рассматривает второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС». В здании Московского городского суда сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда сегодня сняла с рассмотрения кассационные жалобы адвокатов Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и самого Лебедева. Дело в том, что защитой ранее были поданы замечания на протокол судебного заседания в Хамовническом суде по итогам предварительных слушаний. А председательствующий Виктор Данилкин эти замечания рассмотреть еще не успел. Вот поэтому Московский городской суд посчитал, что сейчас не может рассматривать кассационные жалобы защиты, поясняет адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Кассационная инстанция сочла, что если, например, судья Данилкин удовлетворит какие-то замечания на протокол, то протокол, соответственно, изменится. А поскольку они рассматривают кассационные жалобы в Московском городском суде, основываясь на протоколе судебного заседания, поскольку там изложен ход процесса, и только по нему они могут посмотреть доводы защиты и так далее, то они посчитали, что они сейчас не могут рассматривать кассационные жалобы, поэтому направят материал обратно в Хамовнический суд. Судья Данилкин должен рассмотреть замечания на протокол. Это постановление будет приобщено к этому материалу и снова назначено к рассмотрению в Московском городском суде.
Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и их адвокаты пытаются обжаловать итоги предварительных слушаний по второму уголовному делу. Подсудимые считают, что суд необоснованно отказал им во всех ходатайствах, среди которых были прошения о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава и события преступления. Защита поднимала множество вопросов, в том числе и о подсудности, поскольку считает, что новое дело Ходорковского и Лебедева должно рассматривать не Хамовнический суд. Адвокаты заявляли также о необходимости вернуть дело в Генеральную прокуратуру для составления нового обвинительного заключения. В общей сложности было подано около 30 ходатайств, но председательствующий Виктор Данилкин отклонил все требования защиты. При этом он пошел навстречу государственным обвинителям и удовлетворил единственное заявленное ими в ходе предварительных слушаний ходатайство о продлении сроков содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И это решение защита тоже намеревается обжаловать в Московском городском суде. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа надеются, что Мосгорсуд в ближайшее время вернется к решению этих вопросов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Норвегии состоялось вручение Абелевской премии. В Габоне нашли крупную популяцию исчезающего вида черепах. В штате Юта найдена самая длинная природная арка, а нейрофизиологи показали, что мозг ребенка устроен иначе, чем мозг взрослого. Таковы темы сегодняшнего выпуска новостей науки. Его представит Ольга Орлова.
В Осло состоялось вручение одной из самых престижных математических наград мира – Абелевской премии. Король Норвегии Хэральд в этом году вручил ее Михаилу Громову. Выпускник Ленинградского университета, Громов покинул Россию в 1974 году и сейчас является сотрудником двух математических центров – Института высших научных исследований во Франции и Математического института Куранта в США. Громов стал первым геометром, получившим Абелевскую премию. И, как уверяют его коллеги, не просто первым, а лучшим. Абелевский комитет наградил лауреата с формулировкой «за революционный вклад в геометрию». Как отметил директор Французского института высших исследований Жан-Поль Бургиньон, Громов видит вещи по-другому. Эта черта его мышления позволила ему открыть несколько новых магистралей в самых разных областях математики. В Габоне британские биологи из университета Экзетера неожиданно нашли крупнейшую в мире популяцию кожистых черепах. По данным ученых, в национальном парке на Атлантическом побережье Габона гнездится от 15 до 41 тысячи самок. В 90-е годы количество кожистых черепах сократилось на 90%, и они были отнесены к видам, которым угрожает исчезновение. Вес этих морских животных достигает 500 килограммов, а вырастают они до 2 метров в длину. Руководитель исследования профессор Мэтью Уитт сказал, что сейчас ученые видят свою главную задачу в защите восстановленной популяции от незаконной ловли и загрязнения окружающей среды. Мозг ребенка физиологически устроен иначе, чем мозг взрослого человека. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Университета Вашингтона. В эксперименте участвовали 210 человек в возрасте от 7 до 31 года. Ученые с помощью метода магнитного резонанса наблюдали области возбуждения мозга и заметили, что в мозге взрослого человека параллельно существуют 4 нейронных сети. Каждая сеть объединяет нейроны в различных регионах мозга, но друг с другом эти сети взаимодействуют слабо. В то же время у ребенка нет подобного разделения. Весь его мозг действует как единая сеть. Ученые службы геологической разведки штата Юта и группы энтузиастов из общества природных арок и мостов заявили, что им удалось найти самую длинную естественную арку в мире. По мнению исследователей, победителем в этом неожиданном рейтинге оказалась так называемая ландшафтная арка в национальном парке на юго-востоке штата Юта. Ее длина составляет 88 метров. Она образовалась в результате выветривания осадочных пород и похожа на мост над скалами.
Это был выпуск новостей науки. Его автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:38. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Продолжает программу наша рубрика «Мировая политика». Уходит в отставку спикер Палаты общин британского парламента Майкл Мартин. Эта отставка стала частью очень громкого политического скандала. Он был вызван неоправданными компенсациями личных расходов некоторых членов британского парламента. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать очередной виток скандала политического редактора лондонской газеты «Таймс» Майкла Бинина.
Сенсационным вынужденный уход Майкла Мартина с поста спикера Палаты общин можно назвать уже потому, что это лишь второй такой случай в 800-летней истории британского парламентаризма. Первый раз это случилось более 300 лет назад, в 1695 году, когда тогдашнего спикера парламента сэра Джона Тревора уличили во взятках. На Мартина, который 9 лет прослужил спикером Палаты общин, давно поступали жалобы от парламентариев. Многие считали его слабым и некомпетентным спикером. Однако последней каплей, вызвавшей возмущение многих членов парламента и общественности, стало его поведение во время скандала с публикацией газетой Daily Telegraph документов о неоправданных компенсациях личных расходов парламентариев. Мартин пытался заблокировать эту публикацию, натравливал на газету полицию и ничего не сделал для восстановления престижа парламента и доверия к его членам. Под петицией, в которой выражалось недоверие спикеру, подписались 23 члена парламента от разных партий, причем число подписей с каждым днем увеличивалось. Это вынудило Мартина объявить, что он уходит в отставку 21 июня этого года, а 22 июня состоятся выборы нового спикера. Спикер Палаты общин – фигура, независимая от правительства. Его выбирают члены парламента. Он автоматически переизбирается после парламентских выборов и по традиции исполняет свои обязанности пожизненно или до добровольного ухода на пенсию. Вот почему отставка Майкла Мартина стала исторической сенсацией. В интервью «Радио Свобода» политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин назвал отставку спикера и разразившийся политический скандал серьезным кризисом британского парламентаризма.
Это не кризис какой-то отдельной партии, это общепартийный кризис. Я бы сказал, что это кризис британской конституционной системы. В результате этого скандала общественное доверие к политике и политикам упало до небывало низкого уровня, который сохранится на протяжении поколения, а возможно и дольше. Члены парламента проявили себя как циничные, эгоистичные, скаридные и скрытные существа, и общественность от этого просто в ярости.
Майкл Бинин считает избрание Мартина спикером Палаты общин 9 лет назад ошибкой, а его деятельность на этом посту непрофессиональной и непродуктивной.
С самого начала его назначение вызвало неоднозначную реакцию. Многие считали его избрание неудовлетворительным, полагая, что Мартин не обладает необходимым для этого поста интеллектом и политической базой, что он человек слишком устаревших и предвзятых представлений. Раздавались голоса, что все это следствие его необразованности и пролетарского происхождения. По первой профессии он рабочий металлист, пришедший в политику из трэд-юнионизма. Однако защитники Мартина называют эти суждения классовым снобизмом.
Майкл Мартин уйдет в отставку 21 июня, когда в Палате общин, которая должна будет на следующий день избрать нового спикера, сохранится лейбористское большинство. Не означает ли это, что новый спикер, как и Мартин, окажется членом правящей лейбористской партии?
По традиции считается, что для правящей партии нет необходимости контролировать спикера или даже выдвигать кандидатов в спикеры. Обычно на этой должности происходит партийная ротация. Возможно, правда, что возобладает мнение, что лейбористское правление все еще продолжается, и новый спикер должен как бы досидеть до смены правительства. Однако при нынешнем хаосе, царящем в парламенте и правительстве, традиция и прецедент уже не играют прежней роли, и члены парламента могут сейчас поставить на любого, кто обладает достаточным авторитетом, чтобы восстановить моральный дух в этом потрясенном скандалом учреждении народного представительства.
Уже сейчас начались межпартийные согласования будущих кандидатур спикера. По закону, каждого кандидата должны поддержать не менее 12 членов парламента, причем 3 из них не должны быть членами его партии. Победитель должен получить абсолютное большинство голосов, то есть более 50% проголосовавших. После этого его избрание должна утвердить королева. Можно ли уже сейчас назвать наиболее вероятных кандидатов на должность спикера? Майкл Бинин.
Очень трудно сказать. Циркулируют разные имена. Одно из них выдвинуто либерал демократической партии. Это Винс Кейбл, очень уважаемый экономист, который уже несколько лет находится в центре общественного внимания. Это пожилой человек с солидным парламентским стажем. Тут важно, что его партия относительно неглубоко замешана в этом скандале, лишь немногие ее члены скомпрометированы этими компенсациями. Так что у него есть шансы заполучить этот пост.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Беседа Натальи Голицыной с политическим редактором лондонской «Таймс» Майклом Бинином прозвучала в рамках нашей традиционной рубрики «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу, 22 мая, на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в здании театра «Линком», где Янковский проработал более 35 лет. Не менее 97 человек погибли в авиакатастрофе на острове Ява. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные члены их семей. Госдума приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Московский городской суд снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева видео на несколько решений Хамовнического суда, рассматривающего второе уголовное дело против бывших совладельцев ЮКОСа. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Дума ратифицировала 6 из 9 обязательных статей Европейской социальной хартии, подписанной Россией в 2000 году. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны, депутаты от оппозиции бойкотировали выборы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В театре Школы драматического искусства заканчивает свою работу семинар «Собрание театров Содружества». На семинар приехали театральные специалисты из Франции, Финляндии, Швейцарии, Венгрии, США, стран Балтии, Украины и России. Что обсуждали театроведы и какова была афиша театров Содружества, рассказывает моя московская коллега Тамара Леленкова.
Программа семинара «Собрание театров Содружества» построена таким образом, чтобы дать возможность участникам познакомиться с различными видами искусства и даже шире – различных культур. Лекции «Создание образа времени» одного из самых известных в мире художников-мозаистов Александра Карнаухова, «Чайное дерево как драма бытия» доктора филологических наук Виктора Мазурика, аудиозаписи последних лекций Ёжи Гротовского, игровые актерские тренинги – все это соседствует в расписании семинара. Подробнее о программе нынешнего семинара я попросила рассказать директора театра Школы драматического искусства Алексея Малобродского.
Первые семинары были инициированы Анатолием Васильевым, и ему же принадлежит эта формула – семинар театров Содружества. Под словом «содружество» следует понимать не страны, а содружество театров определенного направления, определенного вероисповедания, театров, которые заняты не только репертуарной деятельностью, но также поиском существа театра как искусства, и которые относятся к театру как к мировоззрению, как к бытованию. Надеюсь, что нам удалось придать этой программе чуть-чуть больше теоретического пространства. В этом году семинар посвящен проблеме изучения театрального языка. Под этим подразумевается и набор выразительных средств, и определенная театральная парадигма, которая в зависимости от направления творческого поиска диктует тот или иной способ выразительности, ту или иную природу существования актера прежде всего.
В программе семинара много спектаклей. По какому принципу вы составляли афишу?
Очень многие темы, очень многие направления разговора, который идет на семинаре, могут быть либо проиллюстрированы спектаклями нашего театра, либо спровоцированы этими спектаклями. Наши режиссеры работают в достаточно широком и эстетическом, и методологическом диапазоне. И мы попытались составить программу таким образом, чтобы у гостей и участников семинара была бы возможность не теоретизировать в пространстве, а говорить о театральных событиях, свидетелями которых они только что являлись. То есть наш разговор – это не только какое-то высоколобое словоизречение, но еще и театральная игра, театральная практика.
Театральная практика нынешнего семинара складывается из 12 представлений, концертов и спектаклей. Назову некоторые из них. Спектакли «Каменный гость» или «Дон Жуан мертв», режиссер Васильев, «Смерть дикого воина», композитор Мартынов, режиссер Яцко, «Корова», режиссер Крымов, выступление ансамбля Покровского, якутской певицы Степаниды Борисовой. Научную же часть фестиваля представит директор театра Школы драматического искусства Алексей Малобродский.
На нынешнем семинаре и в прошлом году нас в наших начинаниях поддержали блестящие специалисты, наши соотечественники и зарубежные коллеги Анатолий Смелянский, Лиза Бюклинг из города Хельсинки, специалисты по вопросам театральной антропологии, театру Гротовского, Евгения Барба, Полина Богданова, Елена Кузина из Санкт-Петербурга, Марина Даксбери-Александровская из Швейцарии. С нами замечательный специалист из Венгрии, Нина Кирай.
Можно судить о тенденциях, которые происходят именно в этой сфере?
С моей точки зрения, само понятие традиции подлежит некой ревизии и осмыслению. Театр «Школа драматического искусства», не случайно слово «школа» вынесено в название Васильевым, всегда ставил перед собой задачу исследования природы театра, задачу исследования актерского мастерства. И в этом отношении мы живем чрезвычайно интересной и творческой жизнью, но отдаем себе отчет в том, что это все-таки достаточно узко взятая сфера театральных исследований. Это все носит характер лабораторной работы, и мы не готовы поспешно выносить эти наши опыты в репертуар, но это тот материал, который необходим нам для дальнейшего движения.
О семинаре, посвященном проблемам современного сценического искусства, рассказывал директор театра «Школы драматического искусства» Алексей Малобродский. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:52. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Второй информационный час программы завершает рубрика, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведущий, мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В этой части, как всегда, краткий выпуск новостей и рассказ о том, почему бизнесмен Дональд Трамп обиделся на журналиста, который в своей книге назвал его миллионером. Трамп хочет, чтобы его называли миллиардером.
Попытка президента Обамы закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо наткнулась на препятствие, созданное теми, кто был инициатором кампании за закрытие тюрьмы. Во вторник сенаторы-демократы объявили о том, что они не выделят 80 миллионов долларов, запрашиваемых администрацией на эти цели до тех пор, пока Белый дом не представит точный план с описанием того, что он намерен делать с заключенными после закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Пока неизвестно ни о том, где и кто из 240 заключенных будет предан суду, ни о том, где они будут отбывать свои наказания, ни о том, куда они будут отправлены в случае оправдания. Перспектива их появления в качестве заключенных и тем более свободных людей на американской территории пугает многих законодателей. Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, содержащий запрет на проведение судов над бывшими гуантанамовцами на территории США и на содержание их в американских тюрьмах. Сомалийскому пирату, доставленному в США после провала попытки захвата американского судна, были предъявлены во вторник официальные обвинения. Согласно обвинительному акту, Абду-Вали Абду-Кадир Мус угрожал убить капитана судна в случае невыполнения его требований, выступал в роли главы группы пиратов. Он обвиняется также в насильственном захвате судна, владении автоматом и захвате заложников. Многочисленные обвинительные пункты практически гарантируют пожизненное заключение пока единственного преданного американскому суду пирата. Адвокаты сомалийца, пытающиеся доказать, что их подчиненный не достиг совершеннолетия, а посему заслуживает снисхождения, говорят, что они также не исключают возможности того, что сам обвиняемый был похищен пиратами и содержался ими в роли заложника. Дональд Трамп не намерен сносить жестокой обиды и прямого оскорбления со стороны журналиста, отнесшего его в своей книге к категории миллионеров. «Я миллиардер», — громко провозглашает Трамп. И он намерен доказать это в суде. Трамп призвал к ответу Тимоти О'Брайена, автора книги «Империя Дональда» или «Искусство быть Трампом». Размахивание своим состоянием всегда считалось неприличным и даже вредным занятием в обществе настоящих богачей. Трампу, самому живописному и, несомненно, самому шумному из заметных американских бизнесменов, имидж супербогатого необходим для выживания, рассказывает Владимир Морозов.
В судебном иске говорится, что книга занизила размер состояния Трампа, стала негативной рекламой и нанесла ему большой ущерб. Размер ущерба в долларах не приводится, видимо, потому что никто толком не знает, сколько же у Дональда денег. Несколько дней назад в интервью газете Wall Street Journal он назвал 5 миллиардов. Ранее сообщил властям штата Нью-Джерси, на территории которого находится принадлежащее ему казино, что его состояние оценивается в 3 миллиарда 600 миллионов. В 2005 году Deutsche Bank заявил, что у Трампа ровно 788 миллионов и не доллара больше. Но автор книги «Империя Трампа» или «Искусство быть Дональдом» ссылается на три информированных источника, которые сообщили ему, что у подрядчика не более 250 миллионов. А мы-то думали... В суд обратился не только сам Трамп, жалуются и на него. Так американка Гвадалупе Мендоза вложила 200 тысяч долларов в строительство курортного городка на полуострове Баха в Мексике, который носит гордое имя Трампа – Трамп Оушен Резорт. Стройка не состоялась, деньги пропали. Что привлекло Гвадалупе Мендозу к этому проекту? Просто имя. Дональд Трамп успешно занимается инвестициями по всему миру. Если бы проект не носил имя Трампа, я бы и не подумала вносить деньги. Позже выяснилось, что Трамп не участвовал в строительстве, а за большие деньги разрешил использовать свое имя в качестве рекламы. Но это противоречит той информации, которую получил я и другие инвесторы. Нам дали пресс-релизы и брошюры, где говорилось, что создание курорта – совместный проект, в котором участвует Трамп. Это тонны и тонны документов. Наблюдатели напоминают, что имя Трампа не первый раз связано с финансовым провалом. С начала 90-х годов прошлого века его казино в Атлантик-Сити три раза объявляли банкротство. Тем не менее, все связанное с его именем является рекламой. В любой статье о Трампе его имя выносят в заголовок. Журналисты годами внимательно следят за разводами и женитьбами Трампа. И вот теперь еще и за судебным делом. Мощная самореклама, которую Дональд ведет с помощью своей передачи по телевидению, создает впечатление, будто перед нами выдающийся бизнесмен. Это впечатление, мягко говоря, не совсем верное. Таков вывод последней книги о Трампе, которая ему очень не понравилась.
Что можно, впрочем, легко понять. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – 40-летие со дня создания в Советском Союзе инициативной правозащитной группы. Этот юбилей сегодня отмечается в Москве. Правозащитное общество «Мемориал» организовала дискуссию 40 лет спустя «Судьбы и проблемы правозащитного сообщества в современной России». Подробный рассказ об этой дискуссии, голоса членов инициативной правозащитной группы в нашей программе сразу после выпуска последних известий и объявлений. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Куда пропала жена премьера Людмила Путина?
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий. Кадыров использует опыт подполья.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов. О мальцевках и харламовках.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.